Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». 1968 год мы продолжаем обсуждать в этом клубе. У нас была программа о парижском 68-м годе. Сегодня мы поговорим об этом годе как точке каких-то больших политических и социальных энергий, как о годе, который повлиял на вообще, может быть, историю всего мира. Очень много происходило в этом году, и о том, какие ассоциации слово «68-й год» вызывает, я попрошу поговорить социолога и публициста, директора Института глобализации и социальных движений Бориса Гагарлицкого, художественного критика, поэта и философа Кэти Чухров, участника проекта «Фаланстер» Бориса Куприянова и Петра Бирчика, директора Словацкого культурного центра. Итак, мы говорим 68-й год. Что приходит вам на ум? Может быть, Петр Бирчик?
Для меня при этом понятие 68-й год, потому что это не просто дата, а действительно понятие политическое, культурное, цивилизационное и тому подобное. У меня возникают чисто личные ассоциации. Мне было тогда 13 лет, я жил в Братиславе, в Чехословакии. Для меня это закономерно тщетная попытка облагораживания, возрождения социализма. Все это шло под лозунгом «социализм с человеческим лицом», после чего пришла неминуемая развязка в виде ввода войск 5 стран Варшавского договора в Чехословакию, совершенно мирную и спокойно живущую страну, в которой не было ни намека на какую-то контрреволюцию или вообще даже предлога не было для того, чтобы вводить войска.
Петр Бирчик, директор Словацкого культурного центра. Борис Куприянов.
Ну, если говорить о знаках, которые связаны с 68-м годом, то для меня, скорее, не сам 68-й год, а последствия 68-го года кажутся очень важными. Потому что мне кажется, что 68-й год с его революционностью, с его весенней революционностью, можно сказать так, и во Франции, и в Чехословакии, закончился для левого движения очень печально, закончился разгром левого движения. Закончился адаптацией левого движения на Западе и полным разочарованием левого движения на Востоке. Я не имею в виду Китай, я имею в виду Европу. То есть, с одной стороны, в 1968 году Европа была поставлена перед очень серьезным выбором, который был сделан совершенно не так, как хотели бы организаторы и участники 1968 года. Европа научилась работать с левыми, научилась адаптировать левых под себя. С одной стороны. С другой стороны, 1968 год в Праге и в Братиславе вызвал полное разочарование и западных, и восточных европейцев в идеях социализма. Это как бы показало, что реальный социализм, не тот социализм, который у нас был, про который нам рассказывали, а социализм, который должен быть, невозможен. Хотя не факт, что в Чехословакии хотели строить тот социализм, который должен быть на самом деле.
Борис Куприянов, спасибо. Борис Гагарлицкий.
Я, в общем, согласен с Борисом Куприяновым в том плане, что, конечно, 68-й год – это год большого поражения, и в некотором смысле большой трагедии, только я думаю, что это не поражение только левого движения. То есть, безусловно, это поражение левых, поражение левой идеи, поражение, после которого началась, на мой взгляд, катастрофическая и отвратительная коррупция интеллигенции, потому что все разговоры о том, что советские танки раздавили идею социализма с человеческим лицом в Праге, это полная, на мой взгляд, чепуха, это не более чем предлог для того, чтобы оправдать идейную, духовную, культурную капитуляцию, которая имела другие причины, она имела корни в самой интеллигенции, в самом ее образе жизни и так далее, в самой ее идеологии, ментальности. И ссылки на танки – это, повторяю, не более чем некое такое алиби. Понимаете, если идею приходится давить танками, значит, идея как раз в полном порядке. Значит, идея работает, потому что, значит, ее нельзя победить идейным способом, ее приходится только так давить. Значит, говорить о том, что танки победили идею, на мой взгляд, не приходится. Можно говорить о том, что интеллигенция получила замечательное алиби для того, чтобы радикально перейти к очень своеобразному виду конформизма, такому вот, я бы сказал, критическому приспособленчеству, который позволял одновременно ругать систему и даже искренне ее ненавидеть, и, с другой стороны, максимально от нее все получать, и наслаждаться именно такой жизнью. Я не говорю сейчас про чехословацкую интеллигенцию, я не говорю про польскую, кстати говоря, интеллигенцию. Там немножко другая картина была, более сложная гораздо. Я говорю прежде всего про советскую, конечно. Но, с другой стороны, как я уже сказал, это не только поражение левых или социалистов. Это, на мой взгляд, катастрофическое поражение человечества, потому что тот путь безальтернативного развития, который был сформирован последствиями 68-го года, это тот путь, который привел нас к нынешнему кризису климатическому, экономическому, социальному, культурному, духовному и так далее. Потому что, в конце концов, после идеи социализма с человеческим лицом, следующая торжествующая идея была сформулирована, правда, с некоторым опозданием, но, как всегда бывает, есть некоторый разрыв, госпожой Тэтчер. А именно, there is no alternative. Нет альтернатив. И с 68-го года мы вошли в тот самый безальтернативный мир, в котором заранее все роли расписаны, результаты всех игр заранее посчитаны. А, опять же, кто выигрывает, тоже известно заранее до начала игры. Но другое дело, что вот этот вот катастрофический результат 68-го года был не сразу понят и не сразу осознан, потому что даже если взять Западную Европу, то западное левое движение еще воспринимало себя довольно бодро. В начале 70-х годов, даже до середины 70-х годов. В общем-то, если брать ту же самую интеллигенцию Восточной Европы, вот я начал смотреть, когда перестали выходить книги, имевшие какое-то для меня культурное, моральное, психологическое значение. И я вдруг понял, что вот очень много значимых книг, для меня знаковых, философских, социологических, исторических, политологических книг и на Востоке, и на Западе вышли в промежутке примерно между 69-м и 72-м, 74-м годами. То есть по инерции еще. Они писались на самом деле в 60-е годы или придумывались в 60-е годы. А вот после 74-го года как отрубило. И дело не только в том, что ужесточилась советская цензура, это вне всякого сомнения, но и то же самое на Западе. Начинаю смотреть западные книги, и вдруг обнаружил, что я ни одного названия не могу найти в период между 74-м и там, примерно 82-м годом, который хоть малейший у меня вызывал душевное движение. Поэтому, видимо, тут какая-то вот эта инерция 68-го года продолжалась до первой половины 70-х еще в культурном плане, потом закончилось.
А вот было какое-то конкретное событие в 74-м году, которое...
Никакого события в 74-м году не было. Я думаю, что просто вот вышли последние книги, которые были написаны или сочинены, придуманы, задуманы в 60-е годы.
Борис Кагарлицкий, спасибо. Катя Чухров.
Во-первых, 68-й год для меня совершенно не монолитное событие, потому что мне кажется, то, как факт свободы мог восприниматься советской интеллигенцией в 60-е годы, это несколько иная вещь, нежели то, что происходило, допустим, в эти годы, когда молодежь боролась против войны во Вьетнаме, когда французские студенты боролись за права рабочих, когда действительно был проект консолидации среднего и более низкого класса, когда действительно были произнесены какие-то радикальные протесты против, так сказать, то, что называется collusion, сотрудничество между властью и буржуазией. И в этом смысле, несмотря на то, что мы и сейчас обвиняем 68-й год в некоторой карнавализации революционности, которая перешла в масс-культ, которая перешла в молодежную культуру, тем не менее, я вот присоединяюсь к мнению французского философа Алена Бадью, а также к настрою французских философов, таких как Жиль Делёз, что все равно надо сохранять верность этому событию, потому что этот период и это время дало нам радикальный опыт политизации, когда политизация была воспринята как бытие. То, что говорит, например, и итальянский философ Антонио Негри, что бытие и политика – это одно. И мне кажется, именно в эти годы были под сомнение поставлены такие понятия, как государство и власть. И мне кажется, такой международный всплеск против государства, когда вдруг очень многие люди поняли, что государство есть вещь служебная, а не априорная. Она должна служить обществу, а не, собственно, как бы давить его как пирамида. Мне кажется, это был очень важный момент пробуждения, потому что сейчас мы это забываем. Нам кажется, что государство и власть – это что-то априорное и что-то абсолютно истинное. Другой момент, что тот вид демократизации, который как бы последовало после 68-го года, он либерализировался, и очень многие организации либерально-демократические, либерально-буржуазные, так сказать, апроприировали риторику 68-го года, да, сексуальные свободы, там, как бы, очень многие используют 68-й год для того, чтобы говорить о том, что вот это была индивидуальная свобода удовольствия, да, этот момент тоже был, момент индивидуальной свободы удовольствия в 68-м году, но все-таки мы не должны забывать и вот этот всплеск политики, который показывает государству, что оно не первично.
Кэти Чухров. Свобода в клубе «Квартира 44», 68-й год. Борис Куприянов.
Одна маленькая цитата просто вспомнилась. По-моему, Раймон Арон позвонил Кожеву, который там находился в Брюсселе, и, собственно говоря, создавал будущий Евросоюз в этот момент. И сказал, что в Париже революция. И на что Кожев, который, на самом деле, Кожевников Александр, он прекрасно знает, что такое революция. Сказал, а сколько человек убили? Он говорит, да вроде пока никого не убили. Ну, тогда это не революция, сказал Кожев. Поэтому, когда мы говорим о революции, надо все-таки вспоминать революцию другую, прежде всего.
Безусловно.
И прежде всего, другую свободу граждан.
Это вопрос того, как мы будем это называть. Другое дело, что, понимаешь, и Делёз, и Фуко, и Бадью говорили о том, что есть модель революционности, которая должна все время присутствовать. Понимаешь, почему существует государство? Потому что люди не хотят заниматься политикой. Вот и все.
Кэти Чухров, у меня вопрос к Петру Бирчику. Кэти сказала о карнавализации протеста и о том, что эта карнавализация отчасти скомпрометировала, да, революционное движение. Вот как обстояли дела в Чехословакии? Был ли протест пассивным? Я имею в виду последствия вторжения советских танков в августе. Был ли он в каких-то театрализованных формах? Как вообще реагировала интеллигенция?
По-моему, тут небольшое недоразумение. По крайней мере, я в Словакии понял так, что дело в карнавализации самого 68-го года, то есть этой попытки облагораживания социализма, не протеста уже против, так сказать, наказания зачинателей этого процесса.
Многие группы анархические, протестные, музыкальные, молодежные, это же тоже примкнуло к 68-му году, да, и многие очень неоднозначно воспринимают 68-й год. Некоторые критикуют его за карнавализацию там удовольствий, да? То есть карнавализация, либерализация получения удовольствий. А многие говорят, что наоборот, это и было хорошо. Но с другой стороны, был и очень серьезный политический этап 68-го года, который мы пропускаем.
Но мы, наверное, еще не сказали о том, что 68-й год – это вообще год мощного рок-н-ролла.
Да-да-да, вот я как раз это имею в виду.
Кэти, вероятно, имеет
культурная
в виду...
Культурная волна, которая потом стала массовой культурой,
да,
собственно.
Да, вот это, да. Вот как это выглядело в Чехословакии?
Да, я сейчас вспоминаю, надо, наверное, вернуться к тому, как я начал, потому что я начал с какой-то объективизации своих ассоциаций, своих, скажем, воспоминаний, что для меня сейчас представляет понятие 68-го года. Я это попытался как-то рационализировать и сразу перенес все это, скажем, в политическую или идеологическую плоскость. А на самом деле, если так хорошо, честно вспомнить, как я переживал, хотя и очень молодым парнем, я могу ответственно сказать, что так переживали и мои родители, и, в общем, зрелое старшее поколение. А именно переживали они все это как именно какой-то эмоциональный подъем. И там было намного меньше рационализма, меньше идей. И поэтому мне кажется немножко спорным то, что вы называете каким-то кризисом интеллигенции, который наступил после этого. Как будто интеллигенция поднялась на какой-то вершинный уровень и там получила по башке, так сказать, и пришлось ей как-то впасть в какой-то в кризис. Это было совсем не так. В пользу этого взгляда свидетельствует, например, и то, что действительно 68-й год во всем мире, не только в Чехословакии, ознаменован подъемом искусства. Там тоже больше эмоционального начала, конечно, подъемом удовольствий, вообще каким-то раскрепощением всяких преград, лимитов для человеческого поведения для индивида. Может быть, это была какая-то запоздавшая реакция на войну, на послевоенные годы. Не знаю, это уже какие-то догадки. Но в этом смысле, мне кажется, спорной и та идея, которую выразил Борис Кагарлицкий, что идея 68-го года, именно в Чехословакии, то есть идея социализма с человеческим лицом, что она была в порядке, раз ее пришлось подавлять танками, что она срабатывала.
Он сказал, что это довольно сильная идея, раз против нее нужно было выйти.
Как раз именно это и сказал, да, что если идею подавлять танками пришлось, то это отнюдь не свидетельствует о том, что идея была неверная. Это аргумент очень своеобразный. Дубина не является аргументом в споре.
Борис Кагарлицкий, Петр Бирчик.
Да, но дело в том, что оно вообще, наверное, в политике как-то внедрять идею какую-либо, коммунистическую или социализма с человеческим лицом, внедрять ее в практику непосредственно, не считая с обстоятельствами, не считая с обстоятельствами комплексными во всем мире и в том, как вообще этот социализм, которому мы хотим придать человеческое лицо, как он работает, на каких закономерностях основан. Это просто действительно наказуемо, это политическая наивность, которой отличалась. И именно поэтому и образ Дубчика, как предводителя, так сказать, и уже ставшего олицетворением всего этого процесса 68-го года в Чехословакии, личность Дубчика тоже очень человечна. Это очень хорошо рифмуется именно с понятием человеческого лица для социализма. И все это настолько человечно, что, по-моему, чересчур. Это просто аполитично, это наивно, это невозможно было действительно ввести в практику и успешно развивать. Дубчик даже отказывался упорно слышать намеки и прямые сигналы и информации о том, что предстоит ввод войск, что он неизбежен. Это он получил за неделю до ввода войск от кадра. Были намеки до этого. Советское посольство в Праге работало очень интенсивно именно на том, чтобы дойти до этого исхода событий. Так что, наверное, тут просто дело вообще и принципиально в том, что идеи уже актом внедрения в практику искажаются и часто превращаются во что-то, если не противоположное, то что-то совершенно другое, и трудно их просто поэтому судить.
А у меня маленький вопрос. А что, Людвиг Свобода был так же наивен, как Дубчик?
Да, можно сказать, да. Людвиг Свобода был солдат, генерал. Он вышел из не полузабвения, а даже забвения, хотя он был герой Советского Союза и заслуженный просто на фронтах мировой войны. Он составлял чехословацкую армию, не знаю, как это точно называется, корпус, или, ну, это не хочу ассоциировать с корпусом в Первую мировую войну.
Он
воевал против фашизма, командовал этой чехословацкой армией на Восточном фронте, то есть плечом к плечу с советской армией освобождал именно Чехословакию, сражался на Дукле, там потерпели большие потери и так далее. И вот этого героя в 50-е годы просто загнали куда-то в какой-то колхоз бухгалтером работать. Пока не приехал в Прагу Никита Сергеевич Хрущев и не спросил в каком-то там 60, не знаю, в каком году, а где товарищ Свобода? И ему срочно сшили, за одну ночь ему сшили форму и прикрепили там все ордена и так далее. И привели его еще на тот прием, на котором Хрущев спросил про него. Он был тем, кого просто вынесла волна 68-го года уже с той такой моральной реабилитацией и сделала его президентом. Кстати, это было тоже одно из таких маленьких достижений 68-го года, что верховная власть разделилась на президента и генсека на два лица, что это уже не было в одном лице. И таким образом Дубчик возглавил Компартию, а Свобода стал президентом. И он был тот, который и в процессе строительства социализма с человеческим лицом старался как-то сглаживать какие-то слишком, скажем, революционные всплески и острые углы. Он старался усмирять спорящие стороны на нескольких совещаниях братских стран, которые происходили там на границе советско-чехословацкой в Черной Натисов и в Братиславе до ввода войск. Там, конечно, были довольно серьезные дискуссии и споры, и он был тот, которому, и, наверное, удавалось как-то находить исход из этого. И в этом он продолжал даже после ввода войск, когда там были московские совещания, когда похитили вроде бы все руководство чехословацкое, и в Москве, конечно, это были очень нелегкие переговоры, и у него большая заслуга. Хотя, с другой стороны, если на это посмотреть более таким, опять же, эмоциональным, романтическим взглядом, так там возможно, что он как солдат, как генерал армии после ввода войск должен был не скомандовать там, чтобы чехословацкая армия не выходила из казарм, и чтобы все было тихо и чинно, и не оказывать сопротивление, а должен был, может быть, застрелиться. Это может быть слишком резко, жестоко сказано, но это то, чего не хватает в наших странах, то есть такого какого-то романтизма. Даже в таком подъеме, даже в такой эмоционально напряженной ситуации, вроде бы все чехословацкое общество, включая его верхушку, руководство демократическое, можно сказать, впало в какой-то такой реализм вдруг. И именно тут Елена тоже поставили вопрос, какое было пассивное сопротивление или какое. Там был даже лозунг: давайте сдерживаться всего и будем... Ну, это был лозунг просто. Пассивное сопротивление, пассивная резистенция. Это я помню еще, действительно, это звучало из всех углов, и в этом нашли какое-то спасение. Так что там, ну, я уже слишком вхожу в детали, но вот такое, мне кажется, вот это противостояние рационального и эмоционального начала там в начале как-то выплеснуло. В 1968 году как раз это эмоционально, это такая, скажем, радость бытия, которую потом реальность очень резко как-то срезала, и тогда началось рациональное, просто компромиссное существование в рамках реальных лимитов.
Петр Берчик, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», 68-й год. А за нашим столом Борис Кагарлицкий, социолог, публицист, директор Института глобализации социальных движений, арт-критик, поэт, философ Кэти Чухров, участник проекта «Фаланстер» Борис Куприянов и Петр Бирчик, директор Словацкого культурного центра. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне жертвами землетрясения в субботу, по уточненным данным, стали 12 человек. В больницах находится 27 пострадавших, 12 из них в тяжелом состоянии. Еще один человек остается под завалами. Об этом Тартас сообщил представитель регионального центра МЧС. В России сегодня единый день выборов. В 5 регионах избирают депутатов законодательных органов власти, в 68 регионах местного самоуправления. Международный валютный фонд и группа 20, объединяющая 7 развитых и ведущие развивающиеся страны, призвали усилить координацию действий по борьбе с финансовым кризисом. Лидеры 15 стран еврозоны на экстренном заседании в Париже сегодня обсудят совместные меры по выходу из кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг критические замечания со стороны главы МИД Франции Бернара Кушнера о невыполнении Москвой всех обязательств по мирному соглашению о прекращении конфликта в Грузии. Российское правительство не считает необходимым предоставлять гарантии по всем банковским вкладам граждан. Об этом заявил вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин, выступая в Вашингтоне. В Веденском районе Чечни за последние сутки произошли два подрыва военных автоколонн. Погиб один военнослужащий, еще двое ранены. В Махачкале госпитализирован участник голодовки ветеранов войны в Афганистане, требующих увеличить социальную помощь. Ранее один участник акции скончался от инфаркта. В Афганистане в ходе операции сил безопасности на юге страны убиты по меньшей мере 40 боевиков. О жертвах среди правительственных сил не сообщается. На 79-м году жизни умерла латышская актриса Вия Артмане.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44», 1968 год. За нашим столом социолог, публицист, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, арт-критик, поэт и философ Кэти Чухров, Борис Куприянов, содиректор магазина «Фаластер», и Петр Бирчик, директор Словацкого культурного центра. Последний раз 68-й год, или, в частности, вот на советских танков в Чехословакию, послужил предметом такого сильного политического высказывания господина Саакашвили, когда российские войска вступили на территорию Грузии. Более того, это высказывание было отчасти даже подхвачено некоторыми средствами массовой информации, некоторыми политиками западными. В эфире «Радио Свобода» прозвучало осуждение такой позиции со стороны Павла Литвинова и Сергея Ковалева, которые принимали участие в протесте против ввода танков в Чехословакию. Но, тем не менее, что-то дает основание для такого рода спекуляций. У меня такая существует рабочая гипотеза, что нынешний процесс, который маркирован этим военным конфликтом в Осетии и Грузии, сравним, ну, может быть, отчасти с процессом 91-го года, то есть с окончательным распадом Советской империи. И мне кажется, что вот этот шлейф сравнения с 68-м годом, он где-то отсюда же. Чехословакия тогда, может быть, не постаралась выйти из состава стран Варшавского договора, то есть из такой большой виртуальной империи, но идеологически продемонстрировала вот это направление. Я бы хотела, чтобы мы как-то про это поговорили. Вы с этим согласны или не согласны? Или как, в какой парадигме нам вообще об этом рассуждать? Борис Куприянов.
Я могу сказать только одно, что, естественно, все, что происходит в мире, как-то связано с 68-м годом. Если брать 68-й год как определенную точку бифуркации, как определенное время, когда были приняты очень важные политические решения элитами, народами и так далее. Но говорить, что события в Грузии похожи на 68-й год, я бы, конечно, не стал. Больше всего напоминает из современной истории 68-й год события на Фолклендских островах, а из более недавней истории это ввод турецких войск на территорию дружественного вроде бы Ирака для подавления дружественных курдов. Поэтому мы сейчас живем в совершенно другом мире. И говорить о 68-м годе и о французских событиях, и о пражских событиях сейчас очень странно. То есть все-таки события 68-го года, они носят сейчас исторический характер, потому что после этого череда стран, куда вводили войска, и не только Советский Союз, надо сказать, а еще и другие разные, расширился до такой степени, что вообще это изобретение определенное 20 века. Гренада, Панама, Сербия, Косово, Босния, Афганистан, Ирак, Кювейт и так далее. Это огромное количество стран, где эта практика значительно более травматична, чем ввод советских войск в Чехословакию. И, я бы сказал, куда более аморально зачастую, чем те события. Все-таки тогда была достаточно романтическая эпоха, все-таки эпоха послевоенная, и тогда это вызывало возмущение. Но когда сейчас люди сравнивают события в Грузии с событиями 68-го года, это, на мой взгляд, некорректно.
Борис Куприянов, Борис Кагарлицкий.
Ну, я думаю, что между этими двумя событиями есть только единственное сходство, и то, и другое произошло в августе. Понятно, с другой стороны, почему Михаил Саакашвили идет именно по такому пути, потому что ему нужно представить себя однозначно как жертву. А драматизм грузинско-осетинско-российского конфликта состоит в том, что там нету однозначной стороны жертвы и однозначной стороны агрессора. Там каждая сторона может быть представлена при здравом, кстати говоря, рассмотрении, и как агрессор, и как, ну, там, жертва, если не агрессия, то провокация в случае России, и как, ну, скажем, плохой парень, и как хороший парень. Понятно, что Саакашвили нужно поставить себя в положение однозначной жертвы, да, что вот с его стороны никакой ответственности нет, он ничем не спровоцировал, он ни в чем не виноват, вдруг вот на него напали. Ну, это не так просто-напросто исторически. Вот, что касается вообще этих аналогий, абсолютно ничего общего ситуационного. Первое. Чехословакия не пыталась выйти из Варшавского договора. Более того, угроза Чехословакии для советской элиты состояла не в том, что Чехословакия выйдет, а в том, что Чехословакия останется. Вот это была, как ни парадоксально, главная угроза. Потому что если Чехословакия осталась бы и была бы такой, какая она была, и такой, какой она хотела быть и могла бы стать, то есть демократической, социалистической страной в рамках Восточного Блока, то она, естественно, автоматически вела бы к трансформации всего Восточного Блока, включая Советский Союз. Именно в этом состояла угроза. Наоборот, Советский Союз скорее пытался не консолидировать империю, а, если угодно, спасти старую идеологию в рамках империи. Это совершенно другая задача. Имперские вопросы здесь не стояли. Это первый момент. И второй момент, ну, давайте говорить совершенно об очевидных вещах, которые почему-то вдруг все делают вид, что не знают. Что вообще тогда мир был определен на две разные системы. Что была холодная война, что была советская система. Я не считаю, что она была социалистической, но так или иначе, она не была капиталистической. Сейчас мир живет в рамках одной, единой и единственной капиталистической системы. Это глобальная мировая система. Если тогда мы имели дело с противоречиями между системами, например, то сейчас все, что мы видим, это противоречия внутри системы. И парадоксальным образом войны сейчас и конфликты вызваны как раз тем, что сама капиталистическая система внутри себя постоянно порождает конфликты, войны и противоречия. Парадоксальным образом, как раз холодная война была фактором мира. Человечество жило все-таки в относительно мирное время, начиная с 1945 года по 1991, количество войн было не так уж велико. Ну, Вьетнам, ну, Корея, ну, ближневосточные войны. Это ни в какое сравнение не идет с тем, что творится сегодня, и вообще начало твориться после торжества глобального капитализма, когда уже внутрисистемные войны убивают ежедневно тысячи людей. И, в общем, это воспринимается как нечто абсолютно нормальное. То есть, если мы воспринимали, скажем, Вьетнамскую войну или Корейскую войну, предыдущее поколение воспринималось как некую драму, аномалию, как что-то чрезвычайное в мире, и весь мир смотрел на эту войну, потому что это была одна война, которая происходила в мире, то сейчас все время все воюют, кругом кто-то кого-то бомбит, убивает, жжет, крушит, и нормально, это обычное дело, так же мир живет, понимаете? То есть, иными словами, мы сейчас живем в другом мире, гораздо более страшном, гораздо более драматичном.
А Афганистан, советское вторжение в Афганистан, не в том же ряду, что Вьетнам, Корея и так далее?
Да, безусловно, Афганистан в том же ряду. Но, опять же, Афганистан, обратите внимание, война в Афганистане советская, советская интервенция в Афганистане, была глобальным мировым событием. Сейчас в Афганистане продолжают воевать, и, кстати говоря, продолжали воевать все то время, когда ушел Советский Союз. И убивали ничуть не меньше людей. Ну, это как бы нормально, но они так живут. А мы сейчас привыкли к тому, что люди друг друга убивают и должны убивать, это нормально. Вот как ни парадоксально, холодная война была самым спокойным и самым безопасным, благополучным периодом в истории человечества.
Борис Кагарлицкий, Катя Чухров.
Все-таки 68-й год в Праге не был войной. Сейчас речь идет о войне. Конечно, это медийная война и так далее, но тем не менее мы говорим о войне. Когда мы говорим о 68-м годе, и Борис об этом уже сказал, речь шла о защите идеологии. Была истерика, связанная с защитой идеологии, потому что любая демократизация этой идеологии казалась контрреволюционной, да, что ли? То есть демократизация социалистической идеологии в Чехословакии казалась неприемлемой. Поэтому это был такой выпад во имя защиты идеологии. Но если считать, что задней мыслью защиты идеологии была цельность вот этого имперского государства, тогда можно каким-то образом соотнести эти два события. Но опять-таки, они по своей природе сложно соотносятся. Во-первых. Во-вторых, мне действительно кажется, что сейчас то, что происходит, это скорее не проблема распада окончательного Советского Союза, а действительно этап глобализации, глобализирования России в условиях большой восьмерки, крупных держав, которые должны что-то определять уже в глобализованном мире. И мне кажется, вот Павел Пепперштейн очень хорошо высказался, что когда происходит глобализация, одна рука бьет другую руку, да, а все это как бы один глобализованный мир. Вот очень много у нас было споров по поводу того, вот этот факт, что Россия выступает против НАТО, является ли это действительным политическим, идеологическим противостоянием, или, наоборот, отзеркаливает логику НАТО и пытается копировать логику НАТО. Если бы НАТО в данном случае противостояла какая-то действительно идеологическая процедура, как это было, допустим, в 68-м году, многие в советское время считали, что там, они выступают от имени настоящего ортодоксального социализма. Сейчас ничего такого нет, и Путин и Медведев говорят, мы не имеем идеологических разногласий ни с Западом, ни с Америкой. То есть мы как бы производим одну логику благосостояния, welfare этого мира. Если бы НАТО противостояла какая-то четкая антибуржуазная или антикапиталистическая идеология, это можно было бы действительно сравнить. Но речь идет, мне кажется, тут... попытка соревноваться с теми правами, которые дают большим державам стремиться к добру и во имя добра совершать зло. НАТО обладает правом во имя добра совершать зло. И мне кажется, в данном случае Кремль диктует эту же позицию. Мы хотим добра, и мы имеем право на зло, потому что мы тоже так же сильны.
Кэти Чухруст. Свобода в клубе, квартира 44, 68-й год. Петр Бирчик.
Да, если вопрос стоит, что вело Саакашвили к тому, что он провел эту параллель между современными грузинскими событиями и событиями в Чехословакии 68-го года, это, по-моему, вопрос надо переадресовать к Саакашвили, и мы можем только догадываться, но, с другой стороны, догадываться можем очень просто, и там просто расчет, калькуляция с очень примитивным аппаратом инструментов пропаганды просто. Пропагандистский, я бы сказал, нечестный поступок, просто интеллектуально нечестный. Он вводит в заблуждение массы людей, которые воспринимают эти простые ассоциации. И, конечно, им уже потом очень трудно объяснять какими-то сложными аргументами и другими обстоятельствами. Лучше всего, наверное, такой ответ, что там действительно вообще только одно, что это было в августе. Ну, и вообще, может быть, еще танки и так далее, но... Просто люди скажут, да, действительно, вообще, а что еще там?
Петр Бирчик, Борис Куприянов.
Маленькая добавка. На самом деле, то, что сказал Борис, то, что сказала Кэти, очень важное. То, что Россия в данном случае ведет себя совершенно по-американски. Как и Грузия ведет себя совершенно по-американски.
И по-российски.
И совершенно по-российски. То есть мы ведем себя одним и тем же образом. Не так, как мы вели в 68-м году, а мы копируем как бы самые неправильные примеры, которые мы называем западные. Западные в кавычках. Может в кавычках, может без кавычек, как кому больше нравится. То есть это борьба с Запада с Западом, на самом деле.
А это не воспроизведение советской логики?
Ни в коем случае. Советская логика была построена все-таки на определенной идеологии. Вот Борис сказал, что была консервативная реакционная защита идеологии в данном случае. Какую идеологию защищает российское правительство или какую идеологию защищает грузинское правительство? Это обе номинально страны, принявшие и живущие в капитализме. Идеология отличается, но не так сильно, как кажется на первый взгляд. А модель повторяется.
Борис Куприянов. Борис Кагарлицкий.
Войн такого рода, как русско-грузинская война или южно-осетинская война, их были в истории даже последних полутора столетий, ну, десятки, может быть. Они достаточно стандартны. Пограничные территориальные конфликты, за которыми стоят специфические экономические, конечно, интересы. Все это не чистые территории, это не только вопрос о суверенитете. Кстати говоря, очень смешная история с паспортами, да, что, с одной стороны, граждане Южной Осетии имеют еще российские паспорта. Я вас уверяю, что многие из них имеют еще и грузинские паспорта, между прочим. Да. Меня в свое время потряс один момент, когда я ехал, правда, с гражданином Приднестровья через, по-моему, украинско-российскую границу. И нужно было проходить пограничный контроль, и он вынул веер паспортов из кармана. То есть у него был и украинский, и молдавский, и приднестровский, и российский, и, по-моему, румынский даже. Вот. И он просто думал, какой лучше подойдет именно для этой границы, понимаете? То есть люди тоже приспосабливаются так, как могут. Ну что, они взяли российские паспорта, я их за это не осуждаю. Если они хотят поработать в России, то пусть берут российские паспорта. Я вас уверяю, что у тех же самых людей при других раскладах будут другие паспорта. Это десятый вопрос. Важно то, что государство в определенный момент... С одной стороны, используют это как предлог для своих действий, но парадоксальным образом государство и оказывается обязано выполнять определенные действия в защиту своих граждан. Тут палка о двух концах. И вот в этом плане российское руководство действительно оказалось в некой ловушке, которую оно отчасти само для себя составило, а отчасти для них составили эту ловушку. И, в общем, другого варианта реакции у них уже не было. В этом плане действительно похоже больше на Фолклендскую войну, на Англобурскую даже войну, когда вдруг более слабый нападает на более сильного, будучи уверен, во-первых, что более сильный по каким-то внутренним причинам не сможет дать сдачи, а во-вторых, будучи уверен, что есть кто-то еще более сильный, третий еще более сильный, кто придет на помощь слабому в этот момент. И вдруг происходит нарушение этой логики, то есть большой медведь начинает драться, а дядюшка Сэм вдруг говорит, вообще-то не наше дело, мы тут ни при чем, ну и дальше все известно.
Борис Кагарлицкий. Петр Бирчик, пожалуйста.
Прошлая моя реплика была очень короткая, я хотел ее еще продолжить. Так, дело в том, что этот инструментарий Саакашвили пропагандистский, он действительно очень примитивен, и это, боюсь, что характеризует не только мышление, преобладающее мышление, его уровень не только в случае вот современных событий в Грузии, но это характеризует и мотивировки, и все, что происходило даже в 1968 году в Чехословакии. Я, например, только сейчас, в этом году, когда готовил разные мероприятия Словацкого института в связи с годовщиной 1968 года, встретился с некоторыми людьми, прямыми участниками с советской стороны, просто там был один корреспондент, я, наверное, не имею права называть его по имени, без его согласия, но был корреспондент одной влиятельной советской газеты, который был отозван оттуда после ввода войск за то, что он отказался информировать в духе советской пропаганды. И вот этот человек, наверное, который видел довольно хорошо за кулисы, он мне такое рассказал, что мне просто стало плохо и стыдно, и не по себе. Он привел просто к тому, что вообще-то я сам не люблю такую демонизацию, где видно какой-то план предварительный, что все это было задумано кем-то, и демонизация той какой-то верхней власти, которая все это так устроила. Но в этом случае боюсь, что там есть какое-то зерно правды, что, в общем, Советский Союз старался давно, еще за президента и шефа Компартии Чехословакии Новотного, старался ввести войска мирным путем. То есть там было какое-то белое место на карте соцлагеря. В Польше были, в Германии, естественно, в ГДР и в Венгрии были советские войска, а вот в Чехословакии почему-то не было. Ну вот, не отказывался. И этим я не хочу сказать, что была спланирована вот эта операция, этот ввод войск, и было спровоцировано каким-то там социализмом с человеческим лицом. Нет, это там просто открыли какие-то клапаны и дали свободный проход общественным процессам, естественным. И перестали их душить уже в зародыше. И даже он сказал, что там мотивировка была не военно-стратегическая, а чисто личная. Просто офицерский состав советской армии хотел пожить в Чехословакии. Кроме того, что в Польше, Германии. Так что вот этот уровень, и мне как-то действительно до сих пор не по себе. И как-то я думаю, что политики не рассуждают на таком уровне, на котором, например, мы здесь беседуем, не руководятся какими-то идейными соображениями, не думают о системах, о империях и тому подобное. Они побуждаются только действительно вот самыми низменными личными побуждениями. Вот с этой точки зрения, например, то, что Борис Кагарлицкий называл там биполярной системой, да, или системой двух идеологий, двух систем при социализме в эпоху холодной войны. А сейчас вроде бы одна система. Может быть, вот эти системы тоже являются только какими-то ярлыками, которые приклеены на существующие какие-то организмы, как, например, ну, Солженицын называл отдельные народы лицами человечества, как у каждого человека есть свое лицо, так каждый народ должен соблюдать свою идентичность и так далее. Так что там есть какие-то такие личности, скажем, имперские, государственные какие-то лица, которые, несмотря на то, какая у них система, одна, две, три, они просто уже по природе своей противостоят и борются за влияние на определенном куске мира. Потом вот эти столкновения внутри системы или вне системы, ну, это просто какой-то экономический порядок, порядок экономических отношений, но это, по-моему, все-таки не характеризует. Нельзя сказать, что общественный порядок, общественная система во всех его проявлениях одна в России и Соединенных Штатах, например. Или, я не знаю, в Грузии и, скажем, в Португалии. Все-таки там те национальные, этнические, культурные факторы и цивилизационные, они играют, может быть, большую роль, чем вот эти, в какой плоскости мы сейчас размышляем.
Петр Бирчик, спасибо. Борис Кагарлицкий, пожалуйста.
Очень коротко. Ну, во-первых, на мой взгляд, как раз пример, который сейчас Петр привел, характеризует то, насколько разными были именно советская и западная системы, и насколько разные даже мотивации и психологии участников событий. Потому что можете ли вы, например, представить, чтобы Соединенные Штаты обсуждали вопрос о введении войск в Ирак на том основании, что американскому офицерскому корпусу очень вдруг захотелось пожить в Ираке, да? То есть, я думаю, само собой отпадает даже такая возможность. Из этого примера видно, насколько принципиально другая была коллективная психология, коллективная культура Запада и Востока. Это первое. В этом плане как раз события в Чехословакии стали возможны, я имею в виду, прежде всего, интервенции, именно потому, что как раз очень похожи были культурные условия восточноевропейских стран, несмотря на все различия. И, кстати говоря, с другой стороны, они отличались от западных. Вот. А что касается сегодняшнего дня, ну да, культурные различия и так далее. Знаете, за культурными различиями очень легко прятать все, что угодно. На самом деле экономическая система, конечно, одна, конечно, одинаковая, конечно, работает она одинаково, конечно, основные принципы одни, те же, что в Грузии, что в Португалии, что на Фолклендских островах, что в Антарктиде. В этом-то и вся суть. А уж то, как это накладывается на нашу культуру, и то, как каждый по мере собственной испорченности реагирует на вот эти общие единые экономические стимулы, ну, это уже, так сказать, другой вопрос.
Борис Кагарлицкий, Катя Чухров.
В общем, я хотела бы прореагировать на эту аналогию, да, вот сегодняшний путинской или постпутинской политики с Советской империей и советским режимом, да, потому что она все время возникает, особенно когда попадаешь на Запад, вот все, даже вот очень продвинутые интеллектуалы говорят, ну что у вас, восстановление Советского Союза, да, как бы я все время говорю, нет, речь совершенно идет о другом, но, видимо, есть какие-то элементы или характеристики, которые позволяют людям так говорить. И вот хочется разобраться, в чем они состоят. Откуда берется вот эта аналогия? Во-первых, она состоит в том, что весь блок, который противостоял Советскому Союзу, воспринимал Советский Союз как, конечно же, образование во имя имперских амбиций центрального государства. Да? Никак иначе они это не воспринимают. И они воспринимают это как такую облаченную в красные звезды бывшую Российскую империю. Очень многие. Хотя я абсолютно против этого. И когда я наталкиваюсь на такую абсолютно, знаете, даже в Грузии однозначную антисоветскую идеологию, я все время говорю, ведь именно благодаря революции у Грузии появилась государственность. Ведь во времена Российской Царской империи у Грузии не было государственности. Что благодаря Советскому Союзу в Грузии появилось суверенное государство. Это во-первых. Во-вторых, то, что происходит сейчас, и то, что позволяет людям сравнивать вот там Павловского с каким-нибудь большевизмом, да, мне кажется, очень странная мутация произошла, такой олигархический большевизм, если можно сказать. То есть, с одной стороны, очень часто используются вот такие методы, там, отчасти сталинские, отчасти, так сказать, молодого советского государства, и даже иногда риторика революции, технология революционности, но абсолютно лишенное марксистского содержания. И мне кажется, это очень часто происходит сейчас, использование технологии и риторики революции с полной кастрацией из нее марксистского содержания, потому что революция – это быстрый захват, это технология быстрого захвата. То есть если использовать революцию как чистую технологию, оставить все активы, которые связаны с олигархией, и оставить, собственно, риторику расширения государства, расширения Родины и риторику отождествления национального государства с ее расширением, да, то вот мы и получаем, собственно, вот эту неограниченную логику имперской власти. И, собственно, когда говорят «Советский Союз», люди имеют в виду империю, люди имеют в виду вот эту отрицательную подоплеку Советского Союза, а не то, как, допустим, левые должны были бы понимать социализм в социалистическом блоке.
Петя Чехров, спасибо. Борис Куприянов.
Мне кажется, что сейчас, в тот момент, когда рухнули два блока, на самом деле рухнул мир отчасти. Да? Все демократические ценности, которые мы в детстве там кто-то чтил, кто-то не чтил, но мы знали про них. Все пришли в полную негодность. Выборы ничего не решают. Волеизъявление народа ничего не может сказать. Парламенты не имеют реальной власти. И поэтому, чтобы восстановить хотя бы какое-то подобие демократического мира, того, который назывался демократический мир, да, необходимо вернуться к той позиции, да, которая была там до 91-го года абстрактно, до 85-го года. Да, но это не получается, потому что нужно назначить врага. Мы можем назначить врага, я имею в виду мир, можно назначить врага там, как исламского фундаменталиста, может еще кого-то. В данном случае речь идет о назначении врага. И то, что говорят, что в России восстановление Советского Союза, я небольшой поклонник Советского Союза был в свое время, но если бы в России был восстановление Советского Союза, я бы поддерживал современную власть обеими руками, честное слово.
Борис Куприянов. Петя Чухров.
Потому что ведь у нас на самом деле не менее неолиберальная власть, чем как бы у Саркози или в Америке. Что такое вот на пальцах для детей неолиберализм? Это когда для сильных мира всего сохраняется либерализм, а консервативные, так сказать, ежовые рукавицы для электората. Вот и все.
Петя Чухров. «Свобода» в клубе «Квартира 44», 1968 год. Но так получилось, что мы говорили всю вторую часть, мы говорили о 2008 годе и его событиях. За нашим столом были директор Словацкого культурного центра Петр Бирчик, Борис Куприянов, со-директор магазина «Фаланстер», арт-критик, поэт-философ Петя Чухров и социолог-публицист, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. А вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».